Продолжаем изучать историю российских социал-демократов. В прошлый раз темой нашей беседы стал первый съезд РСДРП. Что мешало его проведению, кто согласился в нем участвовать, кто отказался, почему, какими были итоги и как на все это отреагировала полиция. Словом, в деталях, насколько это было возможно в формате наших бесед, обсудили зарождение Российской социал-демократической рабочей партии в самом начале ее становления. Теперь пришла поговорить о ее настоящем становлении. Так наступил 1900 год. Российские социал-демократы начинают потихонечку приходить в себя после всех тех испытаний, которые выпали на долю движения в самом конце 19 века. И тут у нас целый замечательный букет. Для начала идейный раскол. Первый, но, спойлер, не последний. Дело в том, что переброс в сегодняшний день, когда современных левых обвиняют в постоянных, как это говорят в интернете, срачах. Так вот, это традиция, которая уже сильно больше 100 лет. Это, как говорили уже в фильме «Мандалорец», таков путь. Какие же расколы? Появились так называемые экономисты, о которых мы подробно говорили в прошлый раз. Но помимо них нарисовались еще и так называемые легальные марксисты. Тот же Петр Бернгардович Струве, автор манифеста РСДРП. Или вот, например, Михаил Иванович Туган-Барановский. В первом приближении вроде как и марксисты, а в то же время сторонники исключительно легальной, то есть узаконенной государством методики борьбы. Спросите, как же им удавалось совмещать одно с другим в условиях Российской империи, а особенно с учетом того, что вообще-то по закону и профсоюзы, и стачки были тогда запрещены, и более того, даже собрания-то были разрешены далеко не все. Хреново удавалось. А потому неудивительно, что со временем, например, оба помянутых гражданина, то есть и Струве, и Туган-Барановский, превратились как-то незаметно в кадетов, то есть конституционных демократов, буржуазная партия. Впрочем, о кадетах мы поговорим в свое время особо. В общем, возвращаясь на левый фланг единства, как вы поняли, нет, это раз, и это нормально, это два. Третье. Массовые аресты. Это фон жизни, из-за которого большинство лидеров российских социал-демократов разъехались по ссылкам в весьма отдаленные места, некоторые в заграницу, некоторые в тюрьму. Третье. Партийная работа. А точнее, ее отсутствие. То есть, единая партия формально вроде бы как и создана, но все сидели по углам. Или в тюрьме и продолжали сидеть. Ну, а рабочая газета, какова должна была стать центральным печатным органом РСДРП, сразу после первого съезда прекратила существование. Словом, налицо разброд, шатание и какой-то горький катаклизм. Но были хорошие новости. К началу 1900 года подошел срок ссылки у многих участников Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. И прежде всего, конечно, нужно вспомнить Владимира Ильича Ленина, такого теперь малоизвестного политического деятеля. Тему ссылки мы в целом подробно разбирали в последнем ролике эсеровского цикла. Кто запамятовал, рекомендую пересмотреть. Кто не смотрел, просто посмотрите, там интересно. Здесь отметить надо три момента. Первое. Ссылку Владимир Ильич отбывал в поселке Шушинское, сейчас это Красноярский край, тогда Енисейская губерния. Причем Ленин специально постарался обосноваться в таком местечке, где других ссыльных практически не было. Ну, чтобы не участвовать в утомительных политических конфликтах, каковы оказывались неизбежны, если на вечерние посиделки собирались представители разных течений. Там натурально словесный Mortal Kombat начинался. Или что еще похуже. Ленин все же общение поддерживал почти исключительно по переписке. Второе. За годы ссылки, благодаря такой вот переписке, сформировался триумвират единомышленников. Сам Владимир Ленин, уже неплохо нам знакомый Юлий Мартов, и пока совсем еще почти незнакомый Александр Потресов. Все они в прошлом состояли в Петербургском союзе борьбы. Ну и третье. Окончание срока ссылки вовсе не гарантировало, что вас непременно выпустят на свободу. Ну, такую свободную свободу, когда можно заниматься чем хочешь. Требовалось дождаться специального письма, каковое в места особо отдаленные могло идти и месяц, и два. Более того, по факту его получения могло выясниться, что дорогое государство выписало вам лишний годик ссылки вдогонку, а то и все два. Причем у Владимира Ильича были все основания опасаться именно такого варианта развития событий. Тут достаточно сказать, что осенью 1897 года он самовольно съездил в Минусинск. И властям это, конечно же, было известно. В общем, проблемы могли возникнуть из-за нарушения режима содержания. Но, к счастью, не возникли. Более того, бумага об освобождении была получена Лениным за пару недель до окончания срока ссылки. Такой вот неожиданный выверт. Однако, сам факт освобождения и ссылки вовсе не означал, что вы могли жить где захотите. Например, Владимиру Ильичу, как известно, было запрещено на пушечный выстрел приближаться к Петербургу. И он решил поселиться в Пскове. Город, конечно, и не самый большой, зато находившийся очень близко к столице. Сколько там? 300 верст. Можно было быть, так сказать, в курсе движухи и при этом не нарушать полицейских запретов. И Ленин, и Мартов, и Потрес возвращались из ссылки, прямо скажем, с некой тревогой в душе. Позиция их по поводу экономизма была всем хорошо известна, а экономизм в то время, как ни крути, был более чем популярен. И как отнесется к ним молодая поросль? Не придется ли прямо на вокзале пускать в ход мастерство диалектики и риторики? Однако опасения были напрасны. Встречали их как признанных, заслуженных и уже пострадавших лидеров социал-демократического движения. Дескать, это ж те самые основатели Питерского союза борьбы. Практически звезды, чуть не сказал рок-н-ролла. Ну и само собой, раз уж вас считают лидерами, то с вас тут же и спросят. А ну, говорите немедленно, что же нам дальше делать? Как жизнь политическую наладить? И ответ вроде бы прост и даже очевиден. Продолжать дело первого съезда РСДРП и способствовать дальнейшему укреплению партии. Но, а как это сделать практически? Однако у Владимира Ильича был готов ответ даже на такой каверзный вопрос. Весной 1900 года публикуется проект заявления редакции «Искры и Зари», он же проект заявления от редакции. И что это за редакция такая, уже, конечно, спросите вы. А это как раз и был триумвират Ленина, Мартова и Потреса. Или, как сами они себя называли, литературная группа. «Искра и Заря». Два издания, которые должны были прийти на смену рабочей газете. «Искра» – газета, рассчитанная на максимально широкий круг читателей. Кстати, эпиграфом для нее выбрали слова писателя Адоевского. «Из искры возгорится пламя». Такой знаменитый мемас своего времени, да и не только своего. Ну а «Заря» – это более серьезный журнал, где планировалось обсуждать теоретические вопросы. Однако вернемся к проекту заявления. Говорилось в нем, например, следующее. Поэтому для нас, как членов партии, вопрос о ближайших и непосредственных наших задачах ставится таким образом. Какой план деятельности должны мы принять, чтобы достигнуть, возможно, более прочного возобновления партии? Некоторые товарищи и даже некоторые группы и организации держатся того мнения, что для этой цели следует возобновить выбор центрального учреждения партии и поручить ему возобновить издание органа партии, ну, то есть партийной газеты. Такой план мы считаем ошибочным или, по крайней мере, рискованным. Создать и упрочить партию – значит создать и упрочить объединение всех русских социал-демократов. А такого объединения нельзя попросту декретировать. Его нельзя ввести по одному только решению какого-либо, скажем, собрания представителей. Его необходимо выработать. Необходимо выработать, во-первых, общую литературу партии. Общую не только в том смысле, чтобы она служила всему русскому движению, а не отдельным районам. Чтобы она обсуждала вопросы всего движения в целом и помогала борьбе сознательных пролетариев. Чтобы она объединяла все наличные литературные силы. Чтобы выражала все оттенки мнений и взглядов среди русских социал-демократов. Не как изолированных работников, а как товарищей, связанных общей программой и общей борьбой в рядах одной организации. Необходимо выработать, во-вторых, организацию, специально посвященную сношению между всеми центрами движения, доставки полных и своевременных сведений о движении и правильному снабжению периодической прессы во всех концах России. Только тогда, когда выработана будет такая организация, когда создана будет русская социалистическая почта, партия получит прочное существование. Только тогда партия станет реальным фактом, а следовательно и могущественной политической силой. Иными словами, нельзя просто взять, взмахнуть этакой волшебной палочкой и сказать: «Да будет партия!» Авада кедавра. Как я уже не раз говорил, в то время массовая политическая партия просто не могла существовать, если у нее не было своего печатного издания. И вот им-то надо было заняться в первую очередь. Ну и само собой предстояло решить, а вокруг чего мы, собственно, собираемся объединяться? Какие идеи будем продвигать? Требовалось осознать цели и задачи. Причем речь шла вовсе не о том, чтобы условно-литературная группа начала все за всех решать. В том же самом проекте заявления прямо говорилось, что и газета «Искра», и журнал «Заря» будут открыты для полемики. Ну, чтобы понять, какие точки зрения в партии популярны, велики ли между ними разногласия, и можно ли прийти к некой общей позиции. И тут кто-то может сказать: а как же так, Клим Саныч, ты же сам только что рассказывал, что Владимир Ильич безжалостно критиковал экономистов, а он в самом деле их безжалостно критиковал, а тут вдруг какая-то полемика. Поясняю. Первое. В самом проекте заявления специально подчеркивалось, что нельзя разделять политическую и экономическую борьбу, то есть от своих слов Ленин не отказывался. Второе. Дискуссия как раз планировалась для того, чтобы переубедить оппонентов. И дискуссия эта по многим-многим вопросам станет еще одним фоном политической жизни как самой большевистской партии до революции, так и после революции, и даже после смерти самого Владимира Ильича. Посмотрите, какие настоящие баталии царили на съездах во времена уже сталинские. Само собой, печататься «Искра» и «Заря» должны были за границей. Собираются деньги, оформляются заграничные паспорта. Владимир Ильич, например, получил свой паспорт 5 мая 1900 года и чуть было не лишился его всего через 2 недели. 19 мая он, вопреки запрету, отправился в столицу, не заметив, что за ним следит полиция. Через 2 дня его арестовали. Та история могла кончиться для Ленина очень плохо. Мало того, что он нарушил запрет на посещение Петербурга, так к тому же при нем было адресованное Плеханову письмо. К счастью, написано оно было невидимыми чернилами, и при обыске на эту бумажку внимания никто не обратил. А вот паспорт удалось отстоять, но с огромным трудом. Помогло серьезное юридическое образование. Владимир Ленин фактически запугал полицейского чиновника теми правовыми карами, которые он обрушит на его голову, если паспорт ему не возвратят. Впрочем, к тому моменту у Ленина было, судя по всему, 2 загранпаспорта. Второй на имя Николая Егоровича Ленина, бывшего статского советника, который в то время жил в Ярославской губернии. А передали этот паспорт его, статского советника, дети. Ольга Николаевна и Сергей Николаевич. Первая была знакома с Надеждой Крупской, а ее брат знал Ильича по личным встречам и по литературным работам, в том числе по фундаментальному труду развития капитализма в России. Кстати, Сергей Николаевич Ленин трудился тогда в Министерстве земледелия, и на его статьи Владимир Ильич как раз часто ссылался, когда писал упомянутую книгу. Кстати, если кто-то не читал, рекомендую прочитать. Это очень крутой, глубокий, фундаментальный труд по истории экономики своего времени. Ну, паспорт. Чтобы паспортом можно было пользоваться лидеру эсдеков, там пришлось подправить разве что дату рождения его владельца. Фотографий-то в документах тогда не было. Ну, а для нас во всей этой истории самое важное то, что с вероятностью близкой к 100%, именно благодаря этому паспорту и появился знаменитый псевдоним Ленин. И вот литературная группа покидает Россию. Зачем? Мы уже поняли из всего течения наших бесед на самые разные темы, что это была единственная область, где можно было более-менее безопасно и системно заниматься политической работой, потому что за политическую работу такого рода внутри страны можно было еще раз присесть. А что же в это время происходило-то за границей? А те же самые разброты шатания. В апреле 1900 года плехановцы-товарищи вдрызг разругались с другой эмигрантской организацией – Союзом русских социал-демократов за границей. Союз этот стоял на позициях экономизма, а Плеханов, напомню, был ярым его противником, что вроде бы роднило его как с Лениным, так и с другими участниками литературной группы. Но тут все было не так-то просто. Я уже упоминал, что характер у Плеханова был, прямо скажем, не сахарный. Это, конечно, субъективный фактор, но очень важный. И, кстати, насчет того, что он был не сахар, мягко сказано. Даже его сторонница, признанная сторонница Вера Засулич признавала, что в своих статьях Георгий Валентинович всегда полемизировал так, что вызывало в читателе сочувствие к противнику Плеханова, а не к самому Плеханову. А, например, находившийся в эмиграции князь Кропоткин прямо говорил, дескать, вернись я в Россию при Николае II, меня бы отправили на Сахалин проводить там геологические изыскания. А вот если бы России правил Плеханов, меня просто повесили бы. Ну, тут и началось. С одной стороны, очевидно было, что лидеров группы освобождения труда нужно подтягивать к работе в редакции. Иначе не ровен час их подтянет еще кто-то, и появится конкурирующее совершенно лишнее издание. А ведь Плеханов – это не кто-нибудь. Это реально очень авторитетный человек для социал-демократов. Настоящий ученый и вообще светлая голова. С огромным опытом работы. То есть, настоящий козырь, который хорошо бы держать в своей колоде. Только вот Георгий Валентинович видел ситуацию так, что это именно он должен стать во главе всего предприятия. Потому как Плеханов был искренне уверен, что по любому вопросу может быть два мнения. Его, Плехановское, и неправильное. Еле-еле сошлись на том, что редакторов в сумме будет шестеро. Трое приехавших из России, Ленин, Мартов и Потрес. И еще трое участники группы освобождения труда. Плеханов, Аксельрод и Засулич. Причем, если какой-то вопрос надо было решать голосованием, то предполагалось, что у всех редакторов будет по одному голосу, а у Плеханова два. Ну, чтобы не было ситуации, когда голоса распределились поровну. Ну и Плеханову уважение выказать. В общем, адок. И, кстати, вскоре второй голос у Георгия Валентиновича все же отберут. Дескать, в спорных ситуациях уж лучше публиковать в газете несколько мнений, чем давать Плеханову такую власть. По ходу всех этих переговоров был серьезно переработан и привезенный литературной группой проект заявления от редакции «Искры» и «Зари». Тот самый, что я сегодня уже цитировал, и где предусматривалась возможность дискуссии. Благодаря влиянию Плеханова финальная версия текста стала более жесткой. Опубликовали ее осенью 1900 года, и тут-то уже ни о каких компромиссах речи не шло. Вот, например, можно процитировать такой фрагмент. «Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно, определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению. Понятно поэтому, что мы не намерены сделать наш орган простым печатным складом разнообразных воззрений. Мы будем вести его, наоборот, в духе строго определенного направления. Это направление может быть выражено словом «марксизм». Первый номер «Искры» вышел в конце 1900 года, и тогда стало понятно, что редакции не хватает а. денег, б. политических материалов. Дело в том, что шедшие из России статьи касались исключительно рабочего движения, а хотелось чего-то более глобального, ведь и кроме фабрично-заводских рабочих у нас было еще крестьянство, основное население вообще всей Российской империи. И у них тоже, как-то не странно, была какая-то экономическая жизнь и, более того, некоторые внутренние движения. Ну и тут на сцену выходит помянутый сегодня Петр Струве, который решил воспользоваться трудным финансовым положением редакции, чтобы, ну, конечно, запустить свой журнал, на который у него деньги непременно бы нашлись. Нет, что вы, Искре он помогать не станет, потому что в Искре его ругают. И вообще, Искру эту вашу надо будет как-то переформатировать, а все силы бросить на новый журнал, который будет называться «Современное обозрение». И вот там уже надо все обустроить чинно, благородно и наверняка легально. Ну, а Струва, разумеется, станет за всем присматривать. В общем, ход был рассчитан на то, чтобы воспользоваться трудным финансовым положением редакции и переманить к себе толковых и уважаемых авторов. Как вы понимаете, от помощи Струвы пришлось отказаться. Несмотря на все трудности, «Искра» все же постепенно вставала на ноги. До 1902 года она выходила раз в месяц, потом раз в две недели. И проблем с ней была уймища. Вот, например, что писала об этом Надежда Константиновна Крупская в книге «Мой муж Владимир Ленин». Работы сейчас же навалилась масса. Дело было организовано так. Письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те пересылали на адрес доктора Леммана, который все уже пересылал нам. Незадолго перед тем вышла целая история. В России для брошюр удалось наконец-то наладить в Кишиневе типографию, и заведующий типографией Аким выслал на адрес Лемона подушку с зашитым в середину экземплярами вышедшей в России брошюры. Удивленный Лемон в недоумении отказался на почте от подушки, но когда наши это узнали и забили тревогу, подушку он получил и сказал, что теперь будет принимать все, что на его имя придет, хоть целый паровоз. Транспорта для перевозки «Искры» в Россию еще не было. «Искра» перевозилась главным образом в чемоданах с двойным дном с разными попутчиками, которые свозили в Россию эти чемоданы в условленное место – на Явке. Но и с рассылкой дело постепенно налаживалось. Дошла «Искра» даже до Льва Давыдовича Троцкого, который в то время познавал дзен жизни в Иркутской губернии. Разумеется, в ссылке. Газета произвела на него огромное впечатление. Вот что он сам писал об этом в воспоминаниях. Книжке «Моя жизнь». Летом 1902-го я получил через Иркутск книги, в переплет которых были заделаны последние заграничные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что за границей создана марксистская газета «Искра», поставившая своей задачей создание централизованной организации профессиональных революционеров, связанных с железной дисциплиной действия. Пришла изданная в Женеве книжка Ленина «Что делать?», целиком посвященная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными перед лицом новой грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща. Надо было бежать. И Троцкий, вы не поверите, сбежал. Причем рванул так резво, что добрался аж до Лондона, куда в то время из Германии перебралась редакция «Искры». Как он говорил, я влюбился в «Искру», стыдился своего невежества и изо всех сил стремился как можно скорее преодолеть его. Вскоре я начал сотрудничать в «Искре». Сперва это были мелкие заметки, а затем пошли политические статьи и даже передовицы. Ну и вот в 1903 году, когда «Искра» уже окончательно встала на ноги, когда благодаря газете удалось завязать в единое целое множество разрозненных организаций, вот тогда-то и было принято решение о созыве второго съезда РСДРП. И тут речь идет уже не о 9, а о более чем полусотне участников. Проводить его, разумеется, решили за границей, а точнее в Брюсселе, при поддержке местных социал-демократов. Правда, и там без проблем не обошлось. И снова обратимся к мемуарам Троцкого. В отведенном для наших работ складе, достаточно открытом от посторонних глаз, хранились тюки с шерстью, и мы подверглись атаке несметного количества блох. Заседания представляли особо подлинную физическую пытку. Еще хуже было то, что уже в первые дни делегаты стали замечать за собой активную слежку. На второй неделе поздно ночью я вышел из ресторанчика «Золотой фазан» вместе с Засулич. Нам пересек дорогу одесский делегат З, который, не глядя на нас, прошипел. «За вами Шпик, расходитесь в разные стороны, Шпик пойдет за мужчиной». Я сейчас же простился с Засулич и пошел прямо. В кармане у меня был болгарский паспорт и 5 франков. Филер, высокий худой фламандец с утиным носом, пошел за мною. Было уже за полночь, и улица была совершенно пуста. Я круто обернулся назад. «Месье, как называется эта улица?» Фламандец оторопел и прижался спиной к стене. «Я не знаю». Он, несомненно, ждал пистолетного выстрела. Я пошел дальше, все прямо по бульвару. Где-то пробило час. Встретив первый поперечный переулок, я свернул в него и пустился бежать со всех ног. Фламандец за мной. Так два незнакомых человека мчались друг за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. И сейчас я слышу топот их ног. Обежав квартал с трех сторон, я снова вывел фламандца на бульвар. Оба мы устали, обозлились и угрюмо пошли дальше. Возле небольшого ночного кабачка стоял одинокий извозчик. Я с разбегу уселся в экипаж. «Поезжай, мне некогда». «А вам куда?» Филер насторожился. Я назвал парк в 5 минутах ходьбы от своей квартиры. Через полчаса я уже был у себя в комнате. Впрочем, можно было и не бегать. В своем гостиничном номере Троцкий нашел уведомление с требованием явиться на следующий день в полицейский участок. Такие же приглашения получили другие участники съезда. Ну а тем, кто и в самом деле решил заглянуть в гости к стражам порядка, выдали там предписание покинуть Бельгию в течение суток. И пришлось всем дружно перебираться в Лондон. В отличие от первого, второй съезд продлился уже не 3 дня, а целых 3 недели. Соответственно, и результаты оказались куда более весомыми. Была, например, принята программа, но о ней мы поговорим попозже, а сейчас коснемся крайне важной темы. Обсуждение первого пункта устава партии, который и привел к знаменитому расколу большевиков и меньшевиков. Итак, начнем с того, что почти все участники съезда изначально примыкали к той или иной фракции. Большинство при этом выступало с позицией, которая продвигала редакция «Искры». Их называли «искровцы» или «искряки». Таковых было примерно 2/3 от общего числа. Легко догадаться, что покуда сторонники «Искры» выступали единым фронтом, то они спокойно гарантировали себе большинство по всем требующим голосования вопросам. Но тут-то возникли проблемы. Камнем преткновения как раз и стал упомянутый первый пункт устава. В нем описывалось, кто может быть членом партии. Обсуждались две формулировки. Одну продвигал Мартов, другую – Ленин. Давайте сравним. Вот формулировка Мартова. Членом РСДРП считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. А теперь формулировка Ленина. Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Может показаться, что разница несущественная или ее вообще по сути нет, но это не так. Если следовать формулировке Мартова, то членом РСДРП может быть условный буржуа, который время от времени подкидывает партии донатики и оказывает какие-то мелкие услуги. Формулировка Ленина требует уже полного самоотречения и готовности в любой момент уйти на нелегальное положение, то есть участвовать лично в жизни партии в той или иной ее организации. Иными словами, Мартов собирает толпу, а Ленин мобилизует армию. Конечно, толпу набрать гораздо проще, чем армию. Толпа будет более многочисленной, но армия окажется более организованной. И если рассматривать партию как передовой отряд рабочего класса, толпа тут вряд ли была бы уместна. Тут нужна была именно армия. При голосовании по первому пункту фракция «Искры» раскололась. Большая часть ее поддержала формулировку Ленина. Однако к меньшей части примкнули остальные участники съезда, что и позволило одержать победу. И тут кто-то может удивиться. Дескать, какие-то у вас странные большевики получаются. Какие же они большевики, раз проиграли на выборах. То есть их меньшинство, получается, было. Однако это был еще не финал. Затем стали обсуждать структуру партии. И тут-то веское слово сказал Бунд. Каковой, напомню, в любой непонятной ситуации первым делом ратовал за собственную самостийность. Вот и в партию он решил войти на федеративных началах. Дескать, вроде как мы с вами, а вроде как и нет. Да и вообще, интернационализм штука, конечно, хорошая, но нам надо о своем национальном еврейском счастье беспокоиться. Ну а когда бундовцев прокатили с этой идеей, то они съезд попросту покинули, попутно объявив о выходе из партии. Ушла вместе с ними еще и парочка участников. Как вы понимаете, во время голосования за первый пункт устава, все эти отказники поддерживали Мартова. Ну и после выхода их из партии голоса-то пришлось пересчитать. И вот тут выяснилось, что при новом раскладе точка зрения Ленина победила. То есть, по этому вопросу он и во фракции «Искры» оказался в большинстве и на съезде в целом. Крепко схлестнулись делегаты, и когда речь зашла о выборе редколлегии «Искры», которую все признали главным печатным изданием партии. Тогда, напомню, редакторов было 6, что, как я уже говорил, в определенных ситуациях приводило к проблемам. При голосовании вполне мог нарисоваться паритет. Приходилось выкручиваться, публикуя в газете несколько точек зрения по одному и тому же вопросу. Ленин предложил сократить редакцию до 3 человек, оставив только самых активных авторов, то есть себя, Мартова и Плеханова. Однако Владимира Ильича тут же обвинили в попытке узурпации власти. Дескать, знаем мы ваши планы. Сговорите сейчас вот с тем же Мартовым. Получите большинство в редакции и будете все решать самолично. Впрочем, когда дело дошло до голосования, был выбран именно тот состав редакции, который предлагал Ленин. И нет, узурпации власти по факту не случился. А случился цирк. Потому что Мартов, которого до съезда все считали верным сторонником и единомышленником Ленина, отказался в газете работать. Мол, плевать, кто там за что голосовал. Не хочу и не буду. И хрен меня кто заставит. Ну и поскольку дрязгам этим не было ни конца, ни края, то спустя несколько месяцев Ленин тоже покинул редакцию «Искры», после чего Плеханов и Мартов тут же добавили ее в состав исключенных по решению съезда Аксельрода, Засулич и Потресова. И так газета стала по факту меньшевистской. Вот вам и узурпация власти. Но подчеркну, на самом съезде голосованием был утвержден именно ленинский состав редакции. Одержали сторонники Владимира Ильича и победу на выборах в Центральный комитет партии. Там, конечно, со временем тоже началась своя свистопляска, но в целом именно ленинская фракция одержала победу по всем ключевым вопросам. Большинство было на ее стороне. Так и появились большевики. При этом не надо думать, что по итогам второго съезда РСДРП на две части сразу же раскололась абсолютно вся партия. Подавляющее большинство рядовых членов вообще не поняло, что какой-то там раскол в самом деле имел место. В 1903 году он затронул только верхи партии. Ну и теперь осталось поговорить о еще одной важной вещи. О программе, конечно же. Началом ее является короткое теоретическое вступление. Оно постулирует, что, дескать, есть капиталисты, владеющие средствами производства и получающие прибыль от их использования. И есть пролетариат, что явление это интернациональное, что предприятия со временем укрупняются и приобретают характер монополий. И это обуславливает нарастающий конфликт двух классов. Меньшинства, у которого есть все, и большинства, у которого нет почти ничего, кроме своих цепей. Основную часть программы можно было условно разделить на две части. Первая, так называемая программа «Максимум», которая будет реализована, когда все средства производства перейдут из частной собственности в общественную. Вот такой фрагмент из программы РСДРП. Заменив частную собственность на средства производства и обращение общественную, и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другую. Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, то есть завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров. Вторая программа – программа «Минимум». Там говорится, что в Россию капитализм уже пришел, однако сохраняются еще пережитки старого строя, которые и мешают экономическому прогрессу, а как следствие и развитию классовой борьбы. Ну и попутно содействуют сохранению и усилению самых варварских форм эксплуатации многомиллионного крестьянства. Самый значительный из всех этих пережитков – это, конечно же, самодержавие, то есть феодальное родимое пятно на голове капитализма. Поэтому Российская социал-демократическая рабочая партия ставит ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической республикой. Ну и дальше говорится, какие политические свободы должна даровать Конституция. Пунктов там много, целых 14, но они в массе очень короткие, поэтому можно зачитать их все. Итак, первое. Самодержавие народа, то есть сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату. Второе. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах как в законодательное собрание, так и во все местные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших 20 лет. Тайное голосование при выборах. Право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреждения. Двухгодичные парламенты, жалование народным представителям. Третье. Широкое местное самоуправление органов самоуправления для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения. Четвертое. Неприкосновенность личности и жилища. Пятое. Неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов. Шестое. Свобода передвижения и промыслов. Седьмое. Уничтожение сословий и полная равноправность всех граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности. Восьмое. Право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления необходимых для этого школ, право каждого гражданина объясняться на родном языке и на собраниях, введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и государственных учреждениях. Девятое. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства. Десятое. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом присяжных всякого чиновника. Одиннадцатое. Выборность судей народом. Двенадцатое. Замена постоянного войска всеобщим вооружением народа. Тринадцатое. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Четырнадцатое. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование для всех детей обоего пола до 16 лет. Снабжение бедных детей пищей, одеждой, учебными пособиями за счет государства. Удивительное дело. Большую часть из всего перечисленного мы и теперь воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Правда, есть такое ощущение, и не только у меня, что пунктиков этих год от года становится все меньше в обязательном перечне. Но вернемся к программе. Далее идет список требований, выполнение которых должно облегчить жизнь рабочих. Их уже 16, начиная с 8-часового рабочего дня и вплоть до уголовной ответственности по отношению к тем нанимателям, которые нарушают закон охраны труда. Перечислять их не буду, при желании посмотрите сами, текст программы мы к этому ролику приложим. И вот, скажем так, крестьянская часть, наоборот, оказалась самой маленькой. Говорится там, в частности, про отмену выкупных платежей, а они все еще имели место. И более того, про возврат денег, которые были внесены крестьянами в виде этих самых платежей. Причем средства для этого планировалось изыскать путем конфискации церковных и монастырских имуществ, имений представителей царской фамилии и так далее. Особо отмечу такую меру, как возврат отрезков. Ну, это те участки земли, которые помещики под шумок отрезали от крестьянских наделов по факту реформы 1861 года. Ну, понятно, в свою пользу. А теперь давайте попробуем сравнить программу эсеров и программу социал-демократов. Если вы возьмете и прочитаете ту и другую, то, думаю, согласитесь, что программа эсдеков, то есть социал-демократов, написано гораздо более четким и понятным языком, с очень точными формулировками, не допускающими двойного и тем более тройного толкования. Ну, потому что опиралась она, вот ведь сюрприз, на очень хорошо проработанную теоретическую базу. И если не сводить революционную программу до пошлого шариковского «взять все, отнять и поделить», то объяснить условному рабочему суть программы именно социал-демократов будет гораздо проще. Идем дальше. В обеих программах целью становится построение бесклассового общества. Но у эсдеков движителем преобразования является именно пролетариат, а у эсеров – рабочий класс, то есть пролетариат и трудовое крестьянство. Что касается практических сиюминутных целей программы «Минимум», то здесь обе партии декларируют свержение самодержавия. Очень схожие планы в области политического реформирования и рабочего законодательства. Но у социал-демократов программа была более проработана, и конкретики там было гораздо больше. И важный момент касательно земли. В отличие от социал-демократов, эсеры ратовали за ее немедленную социализацию, то есть за отказ от частной собственности на землю. Спрашивается, а почему этого не делали социал-демократы? Ответ прост, потому что социал-демократы тогда были не просто против прихода капитализма в деревню, они декларировали его фактический приход, потому что у нас 1861 года, деревня стремительно капитализировалась, и к началу 20 века капитализировалась вполне. Хотя, конечно, с сохранением очень мощных общинных, то есть старых феодальных пережитков, от которых не могли избавиться еще и в 20-е годы при существовании Советского Союза. Но было бы довольно странно закрывать глаза на уже очевидный, свершившийся, чрезвычайно массивного характера исторический факт. А факт простой, подчеркну тремя жирными чертами. Социал-демократы в момент времени были не против наличия капитализма на селе, то есть частной собственности на землю, потому что эта частная собственность уже существовала. И там-то как раз формировалась уже давно, с 1860-х годов, прослойка сельского пролетариата, то есть, читай, батраков, которые уж точно стали бы союзниками пролетариата городского. И в 1917-м объективная реальность была немного иной, на что большевики оперативно среагировали. Ну, то есть, один из трех первых декретов большевиков – это декрет о земле, который вроде бы был заимствован из программы партии эсеров. Землю-то социализировали именно большевики. Кстати, в какой-то мере среагировали и эсеры, но только с другим знаком. Вместо того, чтобы реализовывать свою земельную программу, они принялись договариваться с буржуазией против большевиков. Вот такая история. Закончился 1903 год. Партия раскололась, и наступил грозовой 1904. Один из самых тяжелых и трагичных годов в поздней истории Российской империи. Экономический кризис, русско-японская война, внутренняя нестабильность, в которой виновата была в первую очередь царская власть. И все это в итоге вело-вело и привело к первой русской революции. Именно первой русской революции и будет посвящен наш большой следующий цикл. Оставайтесь с нами, продолжим изучать историю революционного движения в России.